Здравствуйте, дорогие друзья! Как всегда, по четвергам на 91.2 FM большой экспертный эфир в рамках проекта «Районы, кварталы». Меня зовут Артем Жаворонков, Михаил Пьянков за звукорежиссерским пультом. С большим удовольствием представляю вам своего сегодняшнего гостя и эксперта Дмитрий Шушуков, член общественного совета при Министерстве строительства Пермского края, почетный строитель Российской Федерации, ну и много еще кто. Дмитрий Федорович, здравствуйте.
Добрый день.
Много еще кто. Недаром я сделал такую оговорку. Перед эфиром мы с вами обсуждали количество общественной активности, в которой вы задействованы. Это практически, ну, все, наверное, министерства и ведомства, которые так или иначе к стройке имеют отношение.
Профильные, да.
Ну, профильные.
И профильные ЖКХ. ЖКХ, да, и строительство, и контрольные надзорные органы различные, как бы, и Росреестр в том числе. Угу. Поэтому, то есть, вот я специально вот эту сферу взял. Почему? Потому что, ну, в этом я и эксперт, и я не лезу в медицину, еще раз скажу, да, что потому что я там ничего не понимаю. Ну, кому я там что насоветую, какой смысл? А все, что связано вот со стройкой, с ЖКХ, да, с нашей жизнью непосредственной, в этом я эксперт, потому что я больше 30 лет занимаюсь строительством. Прошел весь путь, как сказать, от подсобника простого до руководителя, да. И последние там 15-10 лет я занимаюсь тем, что, ну, трачу свою часть времени рабочую на общественную деятельность. Потому что, ну, худо-бедно моя работа работает, да, как бы, то есть все движется, и хочется чем-то помогать родине, да, скажем так.
Общественная активность, вообще все институты общественного контроля, участия, они у нас работают? Есть какой-то отклик?
Ну, не такой, какой бы хотелось. Вот я так скажу. Да, есть небольшие позитивные. То есть, там же, как бы, в принципе, все в положении-то ведь прописано, да, как бы. То есть, чем занимается общественный совет? Значит, там публикуется. То есть, на общественном совете должны обязательно присутствовать либо министр, либо замминистра, да, на всех общественных советах. Значит, как бы, повестка, она заранее, как бы, обсуждается. На заседании все это проговаривается, да, рождается протокол, который обязателен к исполнению, да. Значит, он публикуется на сайте общественного совета. И, в принципе, он, как бы, если принято решение, то оно должно быть исполнено. Но, как правило, не всегда исполняются те решения, которые, значит, приняты на общественном совете.
Это проблема техническая, не исполняется потому, что нет возможности исполнить, или все-таки здесь человеческие факторы имеются?
Я думаю, что человеческие, потому что в любом случае принимаются решения, они же не на стороннем порядке, в приказе там, ну, условно, идите и постройте все. Такого же нет. То есть, в любом случае, как бы, ну, путем споров и обсуждений, да, рождается какое-то решение. То есть, это, еще раз говорю, то есть, в чем плюс общественного, да, как бы вот, когда 7 раз отмерь, один раз отрежь, да? То есть, вот, наверное, вот любые поговорки там наши, российские, ну, и, может быть, какие-то иные, они же все построены, как бы, на опыте, да? То есть, вот, действительно, ты, а когда ты один раз отрезал, 7 раз уже отмерять смысла нету. Поэтому вот когда идет обсуждение, да, то есть, у нас же бывает иногда бурное обсуждение с вами, да, там, на общественных советах, как раз и рождается какое-то, наверное, правильное решение. Вот, и по которому нужно как минимум действовать. Да? В любом случае, если есть направление, да, то есть выбран вектор, да, как бы к нему нужно стараться двигаться. А если, как сказать, лебедь, рак и щука, один направо, другой налево, как бы, ну, никогда ничего не получится. То есть, в сказке это тоже сказано. Поэтому, то есть, в любом случае, все решения, они взвешены и здравые. Да? Вот. Но другой вопрос, что не всегда, может быть, есть желание у исполнителя это делать, потому что оно противоречит каким-то ихним внутренним убеждениям. Да? Я не соглашусь, допустим, что там нехватка денег, насколько я знаю, в стране, ну, наверное, как бы все программы, они как бы подтверждены финансами. Нет, там, причем, насколько я знаю, там трехлетний бюджет у нас, да, как бы, то есть все решения, они подтверждены деньгами. Нет такого, что мы сначала есть решение, но нет денег. Понятно, что без денег, ну, как бы трудно, да, конечно, можно постараться, но не все можно сделать без денег, да. Вот. Даже на общественной инициативе не всегда проедешь далеко. То есть, все равно, то есть, бензин, его нужно покупать, его никуда не денешься. Да? Поэтому, как бы, у меня есть бизнес свой, да, как бы, который меня кормит и дает мне возможность там, заниматься общественной деятельностью. Если бы я бы не имел бы зарплаты, да, своей, ну, какого-то дохода, ну, я бы не смог бы, наверное, заниматься общественной деятельностью. Ну, рано или поздно я бы просто загнулся бы.
Вы автор целого ряда инициатив, в том числе в рамках работы в общественном совете при Минстрое. Ну, например, инициатив, связанных с развитием индивидуального жилищного строительства. Мы знаем, что по итогам, скажем, 2023 года у нас зафиксирован серьезный прирост. Правда, эксперты говорят о том, что он в большей степени является отражением процессов, связанных, например, с газификацией, когда для того, чтобы подвести газ к дому, необходимо легализовать свое строение, получив необходимые разрешения. До этого это такая серая буквально была часть этих домов, а сейчас вот они вышли. То есть, это не новые дома, а уже давно построенные, просто сейчас они получили налогооблагаемую базу. Но ведь ИЖС – это одно из важных направлений развития стройки в регионе, в России в целом.
Там немножко тенденция, надо лет на 5, наверное, назад откатиться, да, когда, в принципе, как бы на федеральном уровне на эту проблему обратили внимание. То есть, ИЖС же, это же большой спектр, как бы кусок строительной отрасли, да. Значит, а это ведь, ну, любая стройка у нас, что она там, в принципе, строительная отрасль за собой тянет, как говорят некоторые эксперты, там 50-60 смежных профессий, да, как бы. Направлений, то есть это и техника, и материалы, и поставка, и логистика, там и много чего, да, как бы, то есть все на этом живут и зарабатывают, то есть это локомотив один из больших, да, который тянет в принципе экономику. И раньше была проблематика-то следующая, то есть вы построили дом. Но вы, ну, как правило, у нас ведь как строят там? Вот у меня есть земельный участок, и я решил что-нибудь там сотворить. Вот все так строили. Без проектов, без всего. Потом пытались узаконить это. Узаконить было трудно. Была бюрократия очень большая. Я даже на своем примере скажу. Я себе дом построил, и несколько раз я пытался его узаконить, как бы, хотя у меня был и проект. Как бы, то есть, бюрократическая машина как бы не давала. Там, без подробностей не буду говорить, да, почему это все как бы. Вот, то есть, значит, ну, я сказал, ну, не хотите, да и плюнул.
Ладно.
И плюнул. И жил как бы несколько лет, вот так жил. Потом сделали вот эту дачную амнистию, скажем так. Когда мы же зашли в программу, там у нас Росреестр зашел в программу, один из четырех регионов, насколько я помню, где условно поставлена задача оцифровать все, что есть в Пермском крае. Вот все. Последний гвоздик, последний болтик, деревце и все прочее. То есть, у нас белых пятен на карте Пермского края не должно быть. То есть, все земельные участки должны быть, ну, должен быть собственник. Неважно, муниципалитет, федеральное, там, как бы частное там, или еще какое-то. Да. Все здания и строения должны быть оцифрованы. Тоже все должны понимать. Почему, для чего это делается? Это, ну, как бы, это очень хорошая штука. Почему? Потому что мы можем увидеть, в принципе, все, что есть. Угу. Значит, мы можем понять, кто платит налоги, кто не платит налоги. Да? А это колоссальное поступление в бюджет. И, видимо, они там поняли, что, ну, как бы, очень много у нас домов стоит построенных, а свидетельства нету, белые пятна. Ну, и они сделали вот эту льготную, как бы, значит, и, ну, как это сказать, программу, что, пожалуйста, приходите просто, регистрируйте, и все. Точка. То есть, нужно было там... Я сейчас в подробностях не помню. Там, ну, условно, у вас должен быть там техплан ваших строений, там геодезическая съемка, наверное, по-моему, и все, в принципе. Вот упрощенная процедура. И вам стали регистрировать. И пошел вал. Сразу же скачок такой, вау, кверху. То есть, пошел очень колоссальный большой ввод ИЖС в эксплуатацию. Тем самым, как, ну, то есть, люди начали платить налоги, да, и за землю, и за строения свои. Хоть там, ну, условно, там каждый по 20 тысяч рублей, да, а колоссально умножьте, и там цифры-то как бы это, и сразу же пошло все это в гору. Потом, да, дополнительно дегазификация тоже. То есть, там же одно из требований. Если у вас дом не зарегистрирован, вы не можете газ подвести. Поэтому все сразу же пошли и стали, значит, вводить в эксплуатацию, чтобы дегазифицироваться. Это тоже механизм такой как бы очень полезный.
Выхода из тени.
Да, да. Вот, то есть, как бы, ну, и еще раз говорю, что то есть, последние там, 5 лет кривая, как бы, то есть, вот ИЖС, причем это не только в Пермском крае, это вот этот тренд-то как бы федеральный, ИЖС, могу сейчас в цифрах немножко там путаться, 70-80% это вот ИЖС, а не МКД. Вот, почему? Потому что, ну, МКД у нас, ну, условно, там, квартирки 30, там, тире, там, 50 квадратов, да, то есть, у нас же сейчас тенденция такая, что как бы, большинство застройщиков строят небольшие квартиры, маленькие, потому что их проще продать. Вот, поэтому там 30 квадратов, а ИЖС это может быть и 1000 квадратов. Почему? Потому что это не только ведь дом, это гараж, это сарай, это баня, да? Комплекс построек, там, условно, 1000 квадратов сарая. Раз вводится, 1000, один собственник, раз сразу 1000 квадратов ввел. Поэтому объем там вводимого ИЖС, он большой. Но я-то как бы давно уже и предыдущим, еще Сюткин был, значит, и с Колмогоровым, это министр строительства Пермского края, и с новым это руководством, почему я инициировал там рабочую группу по ИЖС. То есть, есть как бы застройщики, да, инвесторы, которые готовы строить. Но у нас всегда говорят, у нас земли нету, да, первое. Но тут вопрос не в том, что нужно строить там 2-3 домика, один домик. Да? Это не тот масштаб. То есть, федеральный масштаб уже давно – это строить большими поселками. Там по 300, по 500 домов. Да? А в чем плюс? Значит, ну, у нас такие поселки тоже строят. Там, может быть, не по 300, не по 500. Они тоже строятся. Но у нас получается, что частный предприниматель, да, который застройщик, ну, условно, вот он там где-то получил, там, купил там, 5 гектаров земли, допустим. Нарезал банально там по 15 соток, да, земельные участки, дорога какая-то, и начинает продавать их, эти участки. Либо там продает просто участки, либо продает там с какими-то стройками, да, там, ну, сразу сами дома строят. Потом что делать? Как, ну, все продал, деньги получил и свалил. А что получается? У вас появилось где-то в поле 100 квадратных метров, 100 домов. Что они хотят? Дорога. Не чистится, а на балансе этой дороги нету.
Угу.
А дальше что они требуют? Отдайте нам школу. Отдайте нам больницу. Куда они идут? Ну, в основном у нас же строятся где дома? В районе Пермский район. Вся нагрузка садится на Пермский район. А у них нету в бюджете этого. Ни на содержание этой дороги. А еще нужно туда свет подвести. Значит, опять же, как бы нагрузка. То есть, люди говорят, а школы? Школы. Дайте мне школу. Он говорит, так у нас нету школы. Я давно вышел с инициативой, почему рабочую группу. Я говорю, давайте строить комплексные постройки совместно. То есть, есть инвестор, который готов вложить в это. С вас денег-то ведь никто не просит. Но давайте будем договариваться. Вот есть земельный участок. Да? Вот есть Пермский район, допустим, да, администрация. Есть МинЖКХ, Минстройки. Давайте все вместе соберемся и решим. Вот здесь будет поселок. 100 домов. Я сейчас условно говорю. 300 домов, неважно. Давайте сразу же продумаем, что говорит Пермский район. Мне там нужна дорога. Минтранс, поможете построить дороги? Ни один инвестор не будет строить дорогу. Он внутри построит какую-то дорогу, и все. Значит, давайте построим дорогу. Хорошо, Минтранс взял на себя обязательно. Он заложил это в бюджет. Дальше, нужен горсвет. Горсвет, вы можете туда провести свет? Да, можем. Они заложили себе в бюджет проложить туда свет. Дальше, Минтранс должен туда, допустим, как, ну, не у всех машины, может быть, есть. Нужно автобус пустить туда, допустим, да, продумать, автобус пустить. Дальше, у всех сетевых компаний есть федеральные программы. У Газпрома, у Пермэнерго, там, мы рассказывали, Россети сейчас. У них есть свои программы. Они могут туда по федеральной программе довести туда сети. Не по всему поселку, а довести какие-то, ну, мощности. ТП построить, ШРП построить, да, от которых потом будет разводка по этому. У них есть свои программы. И тогда как бы получится, ни один, еще раз говорю, инвестор не сможет подвести туда такие мощности. Это очень колоссальные деньги. То есть, он просто, ну, не выгорит никогда. То есть, он может затратить там условно 100 миллионов на техприз, да, как бы, а прибыль получит там 90 миллионов. Зачем он будет этим заниматься? Да? И начинает вот это вот, как сказать, дом построили, нитку электричества подвели, там, скважину сделали, выгребную яму сделали, а с газом сами потом разбирайтесь. И почему и получается потом дегазификация, да, как бы тоже своя проблема.
Поэтому, то есть, это, по сути, комплексное освоение территории, проекты КРТ только для ИЖС.
Да, только они должны быть в присутствии органов власти. Еще раз говорю, вот комплексно, когда все понимают, вот сели, обсудили это, сетевики говорят, да, мы можем туда подвести, это будет стоить столько-то. Эти, да, мы можем дорогу построить. Этот говорит, да, давайте запланируем, допустим, школу там, ну, в деревне Мухино, там, условно, там, 10 минут езды, да, садик, больница, как бы, вот это все, когда продумали логистически, что все у всех схлапывается, все бюджеты туда заложили, потому что житель, вот он там поселился и начинает писать письма куда? Опять же, в администрацию. Дороги не чистят, это не делают, дайте нам это, все начинают требовать. И что получается? Опять негатив получается, вместо позитива получается негатив. Что еще есть, какая проблема в ИЖСе, да? А если бы комплексно вот это все рассматривали, то есть, предприниматель, опять же, ведь он как, у него задача максимально прибыль извлечь. Цель предпринимателя что? Извлечение прибыли, да, как бы, из воздуха сделать деньги, ну, по-простому, да, если говорить. то, нарезая земельные участки, он ведь тоже как бы делает определенную, как бы, то есть ему максимально нужно продать земельный участок. Он не может продать там кусок дороги условно. Кому она нужна? Значит, и что он делает? Он условно на дорогу оставил 6 метров или 4 метра. Ну, по нормативу проходит, да. А когда ведь вы будете вести, допустим, сети коммуникации, у каждой сети есть своя охранная зона. Если вы проложили электрический кабель, вы уже рядом не можете газовую трубу провести.
Угу.
Понимаете? И начинается проблема потом с подводом коммуникаций. Дорога должна быть условно 10 метров. То есть, вот это...
Створ ее.
Створ должен быть 10 метров. Сама дорога, допустим, 4 метра. И обочины для того, чтобы поставить электрические столбы, положить газ, электричество, воду, допустим, канализацию. То есть, вот это все должно быть продумано. Чтобы потом у этого же, допустим, частника как бы не возникло проблемы с техприсом.
Я, дорогие друзья, напомню, что вы слушаете программу «Районы кварталы» на 91.2 FM. Мы должны сделать небольшую паузу, показывает звукорежиссер, что у нас реклама. И напомню еще раз, что у нас в гостях Дмитрий Шушуков, член общественного совета при Министерстве строительства Пермского края, начальник, почетный строитель Российской Федерации. Мы говорим, ну, по крайней мере, вот в этой части программы говорили про проблемы индивидуального жилищного строительства как одного из блоков развития отрасли. Не переключайтесь, минутки через две вернемся. Продолжается большой экспертный эфир в рамках проекта «Районы кварталы» на 91.2 FM. Артем Жаворонков, так меня зовут. Михаил Пьянков за звукорежиссерским пультом. Дмитрий Шушуков, член общественного совета при Министерстве строительства Пермского края, почетный строитель Российской Федерации у нас сегодня в гостях. Дмитрий Федорович, все-таки про ИЖС, коммуникации понятно, но ведь много говорили про отсутствие земли. Вот именно земли. У нас, мы знаем, большое количество сельхозугодий. Доступ к ним в окрестностях краевой столицы. Доступ к ним законодательно ограничен. Для того, чтобы перевести землю из одного назначения в другое, нужно пройти, не знаю, огонь, воду и медные трубы. Хотя при этом многие уже понимают, что как аграрная земля вот в пределах краевой столицы, там, в том же Пермском районе, она уже не используется и не нужна никому. Тут есть какие-то решения? Вообще проблема-то существует? Или, может, это мое представление?
Нет, просто проблема, проблема колоссальная. Чего-чего у нас, конечно, земли в Российской Федерации более, чем у всех остальных. Да? Но всегда чиновник говорит, у нас нет земли. Почему у нас, допустим, и в городе Перми идет точечная застройка? У нас город не развивается вширь. Не знаю почему. Хотя... Почему?
Ну, говорили, нагрузка на сети – это дополнительные расходы, связанные как раз с транспортной доступностью.
Ну, замечательная отговорка.
Ну, мастер-план, если не ошибаюсь, как раз и говорил
про компактный город. Сколько у нас уже, хорошо, компактный город. То есть, мы останемся вот в маленьком пятне и дальше строиться не будем?
Риторический вопрос. Тут нет у меня на него ответа.
Ну, мастер-план у нас уже сколько раз менялся? Я даже не знаю уже. Его все меняют и меняют. То туда, то тут, сюда. Я не знаю, там, может быть, чиновникам как-то они там сверху им виднее, может быть. Может быть, как бы есть какая-то указивка, что город Пермь должен быть. Это вот маленькое пятно на карте Российской Федерации, которое шире не может быть как, по каким-то определенным. Я не знаю. Там, наверное, им виднее. Но я-то считаю, что как бы город должен развиваться. Он должен развиваться не точечно. Вот эта вот застройка, где у нас в любую точку на карте Перми увидели белое пятно. И туда свечку воткнули. И геморрой начинается, простите за выражение.
Угу.
То есть, парковок нет. Сети коммуникации у нас как бы износ сетей. Это отдельная, наверное, тема для разговора. Да, как бы, износ сетей там 70-80%. То есть, у нас же сети, ведь мягко выражаясь, никто ведь не ремонтирует. У нас их латают. У нас дырочки латают. Да, они там какую-то часть там, новых сетей прокладывают. Да? Но еще есть такая как бы штука... Там, условно, я подвел к своему дому сеть за свой счет по техпрису. А потом что я делаю? Я ее передаю на баланс сетевой компании. Дарю. Потому что зачем она мне на балансе? Мне же ее надо будет содержать. Я ее просто дарю. Галочку поставили. У нас появилась новая сеть. 500 метров.
Угу.
За чей счет банкет был? За счет предпринимателя техприса. Но это другая история, да. Сети у нас глобально не меняются. То, что они там меняют, там, условно, там по 80, по 50 километров там, в год, как бы для города Перми, это ни о чем.
Да, но сеть... ведь как раз проекты КРТ – это подход сам. Это в том числе и попытка решить эту проблему. Избавиться, уйти от точечной застройки. определить землю, которая сегодня не используется и фактически выключена из жизни города. Таких точек у нас на карте прилично много в, не знаю, центральном планировочном районе даже. Это может как-то повлиять на улучшение ситуации, Паша?
Ну, еще раз говорю, вот если город не будет развиваться вширь, а будет пытаться... А застройщик в любом случае, любой крупный застройщик, у него, он не может остановиться, да? Это большая машина, маховик, который нельзя остановить. Если ты останавливаешь большую свою компанию, как бы, то есть, ну, там... Катастрофа сразу начинается. Поэтому любой застройщик, то есть у него есть строительный блок, который строит, и говорит, дайте, дайте, дайте. А, допустим, сам директор ищет новые земельные участки, чтобы развиваться. А их некуда развивать-то. Хотя первое, да, как бы вот, если сейчас там проект, насколько я знаю, уже готов, закольцовки города Перми, да, это северный обход уже, там, где планируется построить мост через сзади Гайвы, да, как бы через Каму, и закольцевать это с Красавинским мостом и в районе Краснокамска, Верята, там, как бы вот город закольцуется. Это шикарная штука, да. Тем самым весь транзит у нас как ни крути, да, то есть помимо города может уходить там Березники-Соликамск, ну и крутиться, как бы не заходя в город-центр. А, ну и вы, соответственно, как бы находясь там, допустим, в Закамске, можете спокойно уехать в Березники, не пересекая город, да, как бы никак. Это будет классно. Но у нас высвобождается кусок земли, который попадает внутрь этого кольца, да. Значит, насколько я раз уже не задавал вопросы, а вы что планируете с этой землей делать-то? Ну, у вас есть хотя бы планы развития, то есть нужно же это застраивать начинать, да, как бы. То есть есть вообще, что вы там, или это так и леса и останутся. Они говорят, ну да, мы сейчас там думаем. То есть уже проект дороги, а мы еще только думать начинаем, что там будет.
А мы может лес оставить? Пусть нет, будет легкие города.
Может быть, но об этом никто не говорит. Они как бы пытаются что-то там развивать, да, как бы, и не делают как бы ничего для этого. То есть, ну, вы должны принять уже решение. То есть, для чего и существуют мастер-планы там, и все остальное, да, вот эти вот проекты, для того, чтобы понять, как развиваться город будет. А если он постоянно меняется то вправо, то влево, то кверху, то книзу, нету стабильности. Должна быть стабильность. Да? Если вы начинаете какой-то бизнес, ну, условно, по продаже. Там спичек, да, вы должны четко понимать, что эти спички будут в ближайшие там, 50 лет, ну, там, 5 лет востребованы. Да, открывая завод по производству спичек, вы должны четко понимать, что они будут покупаться. А смысл, если вы завтра понимаете, что как бы, спички не будут покупаться, зачем строить завод, как бы вкладывать деньги, если завтра спички не нужны, а будут все зажигалками. Я условно сейчас говорю. Угу. Да? Поэтому любой предприниматель, он, как бы, он же понимает как бы, развитие. Да? Если он хочет вкладываться во что-то, он должен как бы, понимать развитие. А если мы не понимаем, куда мы развиваемся, можно сидеть, как бы гадать на кофейной гуще. Один губернатор приходит, вправо идет, другой губернатор влево идет, третий как бы стоит на месте. И что?
Про преемственность, кстати, вот как решений, связанных с градостроительством, много тоже раз
начинает ломать. Все, даже то, что придумал первый губернатор, да, условно, начинает ломаться и делать под что-то свое. Где стабильность-то? Как развиваться-то? Куда вкладываться?
Еще одна пауза, дорогие друзья. Вынуждены сделать ее, не только предложив вашему вниманию блок рекламы, но и новости. Вернемся в эту студию в рамках большого экспертного эфира проекта «Районы кварталы». Буквально минут через 5. Не переключайтесь. Заключительная 10-минутка в рамках большого экспертного эфира на 91.2 FM. Программа «Районы кварталы». Меня зовут Артем Жаворонков, Михаил Пьянков за звукорежиссерским пультом. Дмитрий Федорович Шушуков, член общественного совета при Министерстве строительства Пермского края, почетный строитель России, у нас сегодня в гостях. Но все-таки возвращаясь к вопросу развития индивидуального жилищного строительства и комплексного подхода, вы так и не ответили на вопрос, связанный с переходом земли из одного статуса в другой. Правда сегодня нереально перевести землю из сельхозугодий, сельхозназначения в землю под застройку? И вообще стоило бы это делать? Или, может, у нас есть возможность, не трогая сельхозугодия, продолжать развиваться?
У нас нет такого механизма, да, как бы, хотя я буквально там полгода назад в Министерстве строительства предложил, то есть, если вы посмотрите на любые сайты, где продается какая-то недвижимость, вы увидите, что очень много...
Авито какой-нибудь?
Ну, Авито даже, да, как бы, вы увидите, что сельхозназначение земель очень много продается. И если вы позвоните и предложите купить, да, как бы, значит, с вами даже готовы поменяться там, не знаю, на старые ботинки, да, лишь бы избавиться от этого непрофильного актива. Почему? Потому что в свое время эту землю как-то каким-то способом получили эти люди, да, а потом ввели требование, да, что вы должны содержать эту по сельхозназначению. Да, если вы ее 3 года не содержите, значит, у вас ее просто изымут обратно. Да? Поэтому они вынуждены там их сеять, там, сажать, там, не знаю, какую-нибудь, траву какую-нибудь расти, да, потом ее косить, как бы, лишь бы ее по назначению использовать. И они на сегодняшний день готовы от нее избавляться. И у нас очень много и в Пермском районе, да, да даже, как говорится, и в черте города есть такие земельные участки, которые бы можно было бы развивать. Я министерству сказал, говорю, ну, там, на законодательном уровне, там, ну, встретитесь там, с министерством сельского хозяйства, да, проговорите механизм, как можно было бы вот это все переводить. Да? И не просто переводить, там, допустим, как бы, вот давайте переведем тупо, да, просто, и потом начнем там, с торгов, там, стройте, что хотите. Можно же сразу же, исходя из, там, из того же мастер-плана, да, нашего там, градостроительного, понимая, что вот этот земельный участок можно там строить, допустим, тот, опять же, тоже ИЖС, да, поселок, да, условно ИЖС, то вы также и продумайте, что вот есть инвестор, допустим, как бы, который готов купить этот земельный участок, да, но он должен понимать, что купив его завтра, как в статусе сельхозназначения, вы его завтра переведете именно под ИЖС стройкой. То есть должно быть четкое вот ограничение. Немножко отступлю. Я вот как бы раньше, давно уже, там, лет 7 назад еще в городе там говорил, как бы, я говорю, вот у вас столько там земли, да, как бы, почему вы ее там, ну, допустим, тупо не раздать всем, условно. Они говорят, ну как, вот предприниматель какой-нибудь недобросовестный возьмет и начнет, как бы, вот вместо там, допустим, какого-нибудь завода строить там мусорный полигон, загадит его весь за это, и потом нам что с этим делать? Я говорю, подождите, а вы для чего у нас все контрольно-надзорные органы? Если вы в контракте четко прописали, что вы передаете этот земельный участок, там, по льготной ставке, там, рубль, да, как сейчас это делается, АИР, вы передаете его, там четко все прописываете, помесячно, что должен человек делать, да, для того, чтобы там родился завод. Если вы все это прописали, четко прописали механизм возврата, если что, если ты, как говорится, нагадил, штрафные санкции там гигантские, так ни один дурак, ну, не полезет в такую вещь. Он четко будет строить завод, потому что у него четко прописано, что завод. У нас есть прокуратура, полиция, там, контрольно-надзорных органов.
Тьма.
Тьма. Контроль контролем за контролем. Я говорю, и вы боитесь вот передать земельный участок, что там кто-то что-то построит? Они говорят, да, у нас столько таких примеров. Я говорю, ну, значит, кто-то не работает? Значит, кто-то заинтересован, что вы передали этот земельный участок, а там свалка родилась. Значит, что-то где-то не работает. Так ведь не бывает. Но вот сейчас АИР это делает, да? То есть, они передают земельный участок под какую-то, значит, инвестиционную составляющую, там, под строительство, опять же, завода, да, под 1 рубль аренды в год. На 3 года дается. Пока ты не, ну, инвестиционный проект свой не реализуешь, допустим, построил завод, а потом ты уже там по
ставке. У нас особая экономическая зона появилась.
Ну, у нас их там несколько, да, как бы, то есть, есть. Вот. Но этот механизм, он как бы позволил, то есть, ну, не знаю, меня опять услышали или меня услышали, не знаю. Слава богу, вот это появилось, что инвестор, есть деньги, ты готов прийти, как бы, вот дайте мне земельный участок. У нас же проблема, если начнете искать, земель-то нету. Опять же, на том же Авито поищите, как бы, ничего хорошего-то нет. Либо за очень дорого продается, либо какой-нибудь Г продается. Поэтому, как бы, инвестировать там в развитие, то есть, еще при царе, там, да, как бы, то есть, дай крестьянину там, гектар земли, что он будет с ней делать? Он начнет ее что делать? Пахать, сеять, да, как бы, развивать. То есть, когда ты обрастаешь каким-то имуществом, ты сам себя стимулируешь к тому, что нужно делать. Ты же не получил там, условно, землю и сидишь как дурак. Ты же за нее, условно, налоги все равно платишь. Какой смысл ее пустовать? Ты начинаешь ее вкладывать, развивать. Это двигатель такой, как бы. И, ну, вот они услышали, не услышали, как бы, вот, по крайней мере, АИР пытается такие вещи, как бы, делать.
То есть, по сути, у различных ведомств или даже на пересечении взаимодействия ведомств сельского министерства, сельского хозяйства министерства или агентства стратегического инвестиционного развития, Минстроя, МИГД, должен быть банк земли.
Да.
И обязательные общие правила для того, чтобы на кусочек из этого банка претендовать, а затем жестко регламентированные условия заключения договора на передачу эту землю какому-то предпринимателю.
Да, да. А если, допустим, вот статус, еще раз вернемся там к сельхозназначению, да, это просто, если два министерства, там три, я не знаю, то есть все заинтересованные лица сядут и подумают механизм, и его, ну, допустим, там законодательный. Я понимаю, что мы все зарегламентированы, то есть любой чиновник, как бы, зашорен определенными законодательными нормами. Если он там условно поставит подпись, завтра приведет прокурор, здравствуйте. Почему вы здесь подпись поставили? То есть нужно, как бы, механизм этот отработать правильно, опять же, там, при помощи общественности, да, не просто там два человека сели и попилили что-то, а вот обсудив это, вынести на законодательный уровень и внести какую-то законодательную инициативу и внести закон. Тогда этот механизм будет работать. А если вот так вот, ну, как бы, никто не решается, просто У нас некоторые чиновники, мне кажется, думают в масштабе месячной работы. Почему? Потому что он месяц работает, а завтра он может там не работать. И что будет через 5 лет, некоторым, мне кажется, вообще как бы фиолетово. Ты начинаешь говорить, а что вы думаете, что будет развитие?
Сидя с пустыми глазами. Стройка – это горизонты как раз измеряемые 5, 7, 10
конечно,
лет. Особенно,
конечно,
если речь идет о развитии больших пространств.
Конечно.
Но все-таки ваш прогноз на ближайшую перспективу, на горизонт там, пары лет, в части вот ИЖС, раз у нас в основном мы сегодня об этом поговорили и говорим, мы сможем нарастить вот этот вот банк индивидуального жилищного строительства качественного? Потому что он ведь востребован.
Но мы можем нарастить...
Ковид показал, что нам хочется жить в собственном доме.
Так еще раз говорю, вы посмотрите статистику Росстата, Росреестра и Минстроя. Просто на федеральный статус зайдите и посмотрите сайты. Вы там увидите, что ИЖС просто вот в лидерах. Я вот просто не договорил. То есть, цель-то вот этих больших поселков какая? То есть, внутри этих поселков это должен быть закрытый как бы условно поселок. Это своя охранная структура полностью, периметр закрыт. Это своя управляющая компания, которая будет чистить, содержать. Это даже вплоть до того, что внутри этих поселков должны быть построены маленькие садики, больницы, школы. Понимаете, когда большой поселок, 300, когда у вас есть пространство, там кафе, магазин, булочная, я условно говорю, да, как бы, то есть можно рассматривать. Вам не нужно ездить в город Пермь за буханкой хлеба. Вы живете в маленьком цикле. Я, допустим, как муж, уехал в город, там у меня бизнес. Жена с моими маленькими детьми, бабушки, мамы живут здесь, в замкнутом цикле. Не нужно нагружать нагрузкой город. Вы живете здесь, вам комфортно, у вас есть охрана, у вас есть вся социалка, то есть фитнес тот же, детские площадки есть, вы гуляете. И вот, кстати, Сбербанк строит сейчас город, презентовали мне недавно в Москве. Выделили там 460 гектаров земли, они строят город в городе. Вот то, что я сейчас говорю. Угу. Там вообще такое, там ноу-хау, скажем так. Они собрали, последние 10 лет ездили по всему миру, собирали все положительные примеры, и которые они там внедряют. Там даже у них вакуумные мусорные сборники. Мусорок нету. Вы мусор бросили, он по вакуумной и утилизировался там куда-то в определенную емкость. То есть, и вот когда будут строиться такие поселки, нагрузка на город будет уменьшаться. Комфортно будет. И, вам зачем жить вот здесь, в мегаполисе, в этих пчелобейниках, как их там называют. Вы будете жить в собственном доме, на природе. Комфортно. Безопасно. У вас управляющая компания, у вас там труба потекла условно. Вам не надо ждать специалиста из города. Вы сделали заявку, у вас через 3 минуты пришел человек и это убрал.
Вопрос остается в цене. Не все смогут позволить себе такой...
Это, кстати, не очень дорогие. Понимаете, что строить, когда это комплексная застройка идет, то есть отличие в чем? То есть инвесторы изначально же, вот это все просчитывая, он понимает стоимость. Он изначально может посчитать все это.
Как минимум может быть сопоставима со стоимостью квартиры в многоквартирном
доме. А вы посмотрите, сейчас рынок-то то есть у вас ИЖС стоит дешевле, чем МКД.
Ну да.
Если вы рынок просто посмотрите, он будет дешевле.
Это
там же дальше все зависит. То есть комплексно, понимаете? Во-первых, строится не хаотично какая-то застройка. У вас условно инвестор выбрал 5 видов домов. Различные там какие-то, да. Они красивый
создают поселок. Особый визуальный стиль.
Да. Не то, что этот деревянный построил, этот кирпичный, этот монолитный какой-то четырехэтажный, и вот у вас какое-то уродство получилось. А тут будет комплексный, красивый поселок. Значит, а дальше уже от вашей фантазии, то есть вам же инвестор построил дом, вы можете дальше унитаз себе и золото построить, ваше право, можете простой, деревянный поставить, это опять же, то есть ценник домов будет сопоставим даже дешевле, чем будет в МКД стоить. Сейчас вон там ценники, посмотрите, уже 250 вон некоторые товарищи выставляют, еще котлована нету.
Тысяч за квадратный метр?
Да. Может, даже так полезло, понимаете? Собственно, вы посмотрите, продаются дома 100, 110, 80, то есть в зависимости от локации, тоже все ведь.
Но опять же, лишь бы была земля и возможность для того, чтобы развивать это.
Конечно, если земли не будет, если коммуникации не будет, никто ничего не построит.
К сожалению, истекло эфирное время, отведенное нам на волне 91.2 FM в рамках проекта «Районы кварталы». Дорогие друзья, благодарю всех за внимание, благодарю нашего эксперта и гостя Дмитрия Федоровича Шишукова за время, которое он уделил нам для общения. Напомню, Дмитрий Федорович, член общественного совета при Министерстве строительства Пермского края, почетный строитель Российской Федерации. Артем Жаворонков провел для вас эту программу. Михаил Пьянков помогал нам за звукорежиссерским пультом. Дмитрий Федорович, большое спасибо за интересный разговор. Ну и надеюсь, не последний раз мы с вами видимся в эфире.
Спасибо.
До свидания.